Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии тут Ларсен Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о неделе жен мироносиц и не только. Кстати, вот действительно, это ветхозаветное отношение к женщине как, ну, к какому-то второму сорту человеческому, оно ведь, по идее, должно в современном мире и в мире евангельском, новозаветном, да, уже отменяться, хотя бы потому, что Деву Марию называют второй Евой. Она искупила Евин грех, и вроде как за все человечество его искупила, да, все испытания прошла, и жены мироносицы ей в этом последовали, унаследовали эту чистоту, и это совершенство. А почему же это так все-таки на всех женщин в итоге и не распространилось все-таки?
Ну, здесь я вот позволю немножко с вами не согласиться.
Давайте.
Да, потому что, конечно, Божья Матерь никого не искупала. Искупитель только Иисус Христос. Более того, Божья Матерь, она сама нуждалась в искуплении. Она, вот, в Евангелии от Луки, она произносит такие слова: «Возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». То есть он и ее тоже спаситель. Вот. Но то, что вы правильно сказали, что она новая Ева, не в смысле искупления рода человеческого, а в том смысле, что если со стороны Евы мы видели падение и отход от Бога, то Божья Матерь — это женщина, которая поступила не так, как Ева.
Ну да, она вот честнейшая этом... Херувим, славнейшая бесстрашная Серафим, соответственно, по идее, с нее должен был начаться какой-то новый отсчет роли женщины в обществе, грубо говоря, да, или вообще там отношение к женщине. А отчета как-то нет.
Здесь мы выходим на круг таких, в общем, острых вопросов, вот, и, ну, давайте, есть смысл об этом, в общем-то, порассуждать. Если мы вспомним грехопадение Адама и Евы, мне кажется, что в таком несколько, скажем мягко, подчиненном состоянии женщины, ну не то, что есть смысл, люди подумают, что я сейчас это оправдываю, да, вот, но есть определенная какая-то божественная педагогика. Адам просто попытался всячески снять с себя всякую ответственность. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел. И вот Господь его нагрузил ответственностью. Давай.
Теперь ты сам.
Отвечай, да, теперь ты сам. Женщина, вроде как Ева, проявила такую инициативу, да, вот, с этим плодом, да, недобрую. И, ну, Господь как будто бы ее немножечко, так знаете, ну, противоположным, может быть, пытался как-то вылечить, да, дал ей какое-то подчиненное положение. Но в любом случае мы должны понимать, что вот это состояние, прямо скажем, неравенство мужчины и женщины. То есть как бы мы красивыми словами не пытались это все описать, и Библия это фиксирует, и, в общем-то, и некая даже церковная дисциплина, даже современная. Вот. Мы должны понимать, что это некая дань нашего земного существования. Потому что в Царстве Божьем, когда он наступит...
Нет пола.
Ну, как, он как бы есть, да, но в смысле вот этой соподчиненности этого уже не будет. Как апостол Павел говорит, во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Можно следующий пример привести, я его очень люблю, он очень-очень показательный. Это встреча Зосимы и Марии Египетской. Она женщина, он монах, мужчина, священник. Он просит у нее благословения. Падает перед ней на колени, то есть, видя ее духовную высоту, вот, он напрочь забывает о, скажем так, в кавычках, этикете, да, гендерном, церковном.
И статуса.
Да, да. И о своем статусе. Вот, то есть для него это святая женщина. Он падает ей в ноги, просит его благословить, да, и только потом, после уговоров, там, уступает. То есть мы должны понимать, что на каком-то уровне святости вот эти все, скажем, иерархические моменты, они уходят напрочь, они пропадают. И если это было в жизни отдельных святых, это как бы нам пример того, как будет в Царстве Божьем. Но, кстати, допустим, святые отцы, ну, чтобы это не выглядело как, не знаю, там, британские ученые, вот, там преподобный Адам Аскин, он говорит, что даже иерархия церковная – это принадлежность нашей жизни. В Царстве Божьем не будет иерархии, потому что Бог будет всяческой во всем. То есть есть какие-то моменты нашего земного существования, которые, может быть, к сожалению, да, как некие вот последствия, отголоски человеческого греха, да, они будут до конца человеческой истории. Да, вот. Но нам важно, что все-таки некий богословский идеал человека, он не предполагает вот этого неравенства.
И все равно вот это красиво звучит, но там, оглядываясь, то, понятно, что из сегодняшнего мира, оглядываясь назад, когда трансформируется там иудейская культура, иудейский образ жизни, я понимаю, что есть вериги, что называется, они тянут назад. Но, в общем, мы имеем дело с формированием культур, народов и государств уже исключительно на основе христианства, исключительно на основе Нового Завета. И то, что возникает на европейском континенте, скажем, это же все, оно строится на, как бы на основе Евангелия. И государственность, и культура, и, казалось бы, должны были выстраиваться и отношения между людьми по тому же принципу. А мы видим, как напротив, ну, тоже тут двоякость. С одной стороны, есть великие и почитаемые императрицы византийские, есть княгиня Ольга, есть там, не знаю, действительно, царица Тамара, но еще каких-то женщин вот из этого слоя, из аристократии, из верхнего слоя общества мы можем назвать. А с другой стороны, мы видим абсолютно поддерживаемое и культивируемое такое пренебрежительное отношение к женщинам остальным из иных слоев общества. И почему это возникает? Вот для меня абсолютная загадка.
Это к христианству не имеет отношения. Это элемент, исключительно элемент человеческой культуры. Если здесь ссылаться на христианство, то здесь можно сослаться на определенную интерпретацию тех или иных христианских идей, причем интерпретацию не всегда удачную. Вот. Вместо того, чтобы выбрать какие-то определенные моменты из Священного Писания, которые бы говорили нам вот, действительно о том, что мужчина и женщина, прежде всего, образ Божий, и вот, скажем, мы бы строили свои отношения основания этого, вот почему-то там приводят как бы, одни и те же цитаты. Там, «Жена в церкви да молчит». Да? Угу. Хотя понятно, что когда апостол Павел это произносил, за этим была, стояла педагогика, а отнюдь не богословская позиция. Да? Там, что у жены есть знак власти над ней, да, покров, да, который она носит, да, то, что апостол Павел там, в послании к Коринфянам рассуждает, да, об этих пресловутых, скажем так, платочках, да. Ну, вот. Опять-таки речь идет о блюдо культурных традициях, потому что христианство, хотим этого или не хотим, всегда будет существовать в теле некой культурной традиции, которая будет в большей или меньшей степени соответствовать, иногда даже противоречить христианству. И в этом смысле здесь есть такой очень сложный процесс. С одной стороны, и противоборство со стороны христианства, некой культурной традиции, которая пытается именно просветить божественным светом, да, и правильным отношением к человеку. Вот. Но есть и обратное влияние, когда христиане истолковывают те или иные тексты Нового Завета, не всегда, скажем так, отдавая себе там отчет, именно в русле привычной для себя культурной традиции или удобной для себя культурной традиции, откуда это все и происходит. И, конечно, хотя мы, не склонны уходить в какие-то крайности, которые можем сейчас наблюдать, да, в связи там, с проблемами там, феминизма, да, которые иногда дают нам, в том числе, очень такие забавные интерпретации новозаветных событий. Да, вот, например, я вам вопрос могу задать. Вот Христос переводится как «помазанник», да? Ну, в переводе с греческого языка. Вот. То есть «помазанник» — это титул Мессии. Да, титул Спасителя. Вот. А когда Христос был помазан? Вот он, мы знаем, помазанник. Иисус есть Христос. Иисус есть, пока он был помазан.
Изначально.
Где? Кем?
Ну, крещен он был, а помазан не был.
А в момент. Как...
Ну, Дух Святой. А вот именно имеется помазан маслом. Да, вот этим, то есть над ним был совершен обряд помазания священным маслом, как он происходил там над царями, там над пророками, именно вот это вот имеется в виду. Так был над ним этот обряд или нет?
Но в Евангелии об этом ничего не говорится.
Так вот, если этот обряд не получится, какой же тогда он Христос-то, да? Вот. И вот это есть, скажем так, вот такой феминистский ответ, вот, что а вот как же блудница-то, она пришла и помазала его маслом. И поэтому Христос стал Христом, помазанником и спасителем, благодаря женщине, блудницы.
Еще и легкого поведения.
Да.
С низкой социальной ответственностью.
Да. Но я сразу говорю, что как бы я не поддерживаю, скажем так, вот такую интерпретацию новозаветного текста. Я просто хочу показать пример, да, того...
Как можно трактовать.
Как можно трактовать, как, в общем-то, есть, это есть специальная литература, феминистское толкование Нового Ветхого Завета. Сейчас это очень, скажем, модно и распространено. Но... Тем не менее, в общем-то, какая-то интуиция здравая здесь присутствует. Почему? Потому что первые, кто услышали весть о спасении, были женщины. Женщина первая согрешила, и она же первая, и это только ей в плюс, услышала весть о спасении вот в лице вот этой группы святых жен-мироносец. Поэтому как бы мы видим, что женщина восстанавливается, она получает прощение, если можно так сказать, она восстанавливается в своем достоинстве, божественная благодать возвращается к ней. И видите как, мужчина как и согрешил вторым после Евы, так и весть о спасении тоже получил вторым.
Да, но кто-то скажет, что просто глупые женщины. Мужчины умные разбежались, а женщины... Нет, вот они это... были не смелые, а глупые, поэтому поперли на рожон.
Да, даже не начинай, потому что вот это вот про то, как вели себя апостолы в первые дни, это тут уже я все стрелы в свое время выпустил. По этому поводу и я тоже пролил. Так что не будем к этому возвращаться. Давайте на женщинах все-таки сосредоточимся. Ну, вот, хорошо, поговорили. Там история... даже вот с подробностями и роли женщины тогда. Все равно так или иначе хочется, и в этом, наверное, есть смысл, воспринимать Евангелие не только как исторический текст, а как текст актуальный, как текст, который сегодня для меня полон смыслов, значений, и в том числе, ну, как бы не бытовых, в смысле, как погладить себе там штаны, а бытовых, когда каждая минута моей жизни пропитана. Вот сегодня это притча, это история, эти факты про жен-мироносец, они каким-то образом присутствуют в жизни христианина? Должны ли присутствовать не только как воспоминания, а как, ну, руководство к действию?
Ну, конечно, но они и должны присутствовать, и присутствуют, причем как в положительном, так и в отрицательном значении. Да? Неделя жен-мироносец — вообще хороший повод поговорить о феномене женской святости. Да? И, может быть, обращаясь, в общем-то, к современным женщинам, да, сказать о том, что помимо различных путей, которые человеческая культура предлагает женщине, там, путь матери, или путь, наоборот, преодоления, в общем-то, неких стереотипов, да, и путь, там, не знаю, там, женщины, там, ученого, женщины-бизнесмена, да, вот, или какие-то еще, скажем так, пути, предлагаемые современной цивилизацией, оказывается, что есть еще определенный путь, да, путь святости. И интересно то, что нигде мы не встретим в Новом Завете утверждений, что для женщины... допустим, недостижим некий уровень святости, который ждем для мужчины. То есть об этом речь вообще не идет. То есть в плане самого важного, в плане степени соединения с Богом, в плане степени обожения, никто, ни мужчина, ни женщина не имеет некой верхней планки. И самый яркий пример – Богородица. Нету ни одного святого мужчины, который был бы святее ее женщины Богородицы. Здесь однозначный. Может, несколько, ну, настолку сбивает, что вроде как мужчина может быть священником, там женщина не может быть священником, но это не духовная привилегия. Вот это важно понять, потому что подлинная бы, в данном случае, дискриминация была бы именно тогда, если бы мы сказали, да, вот женщина может только вот святости такой достигнуть, вот, а мужчина гораздо больше, да, здесь понятно, существенная дискриминация, вот. А что касается вопроса быть или не быть священником, да, церковь не рассматривает, хотя в жизни может все что угодно, но церковь в своем учении не рассматривает священство как привилегию или как некий способ привилегированного входа в Царство Божие, а наоборот видит в этом определенного рода препятствия. Вот. Но помимо вот этого положительного пути, конечно, еще и отрицательный, потому что слово «мироносица» в церковном обиходе имеет отрицательное значение. Вот. Так иногда называют различного рода женщин, неумеренно почитающих верующих священников, которые ходят некими такими стайками за каким-нибудь известным священнослужителем,
защищают
его даже от тех, кто на него не нападает, ну и так далее и тому подобное. И, скажем так, делает его предметом своего обожания, который иногда в некой глубине может иметь абсолютно как бы нечистую природу. Да. Этот феномен как бы он известен, он рассматривается пастырским богословием, да, и, в общем-то, священник должен правильно уметь себя вести и знать, что такое бывает. Поэтому в данном случае мироносица, да, у нас есть и такое, это слово имеет отрицательное значение. Да, ироническое, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о женах-мироносицах, о роли женщины в церкви. И хотелось бы еще узнать тогда, как вообще возникла идея, этот импульс, не просто отмечать этот день, да, как церковный праздник, но еще и вот посвятить ему целое воскресенье, сделать его частью богослужебного круга. Это же, наверное, возникло в более поздние времена.
Мне кажется, что вот богослужение воскресных дней после Пасхи, да, оно, естественно, посвящено тем лицам, да, тем участникам пасхальных событий, и есть какая-то потребность, желание выделить их каким особым образом. Ну, вот после праздника Крещения мы вспоминаем на следующий же день там Иоанна Крестителя. Ну, как, в общем-то, это не, в данном случае не такой не фронтмен, да, вот этого события, да, но как бы очень важное действующее лицо. Поэтому вот после праздника мы о нем говорим, да. Например, после праздника Рождества на следующий же день мы особым образом вспоминаем Богородицу. И совершенно естественно, что, наверное, бы в ближайшее воскресенье после Пасхи вспомнить и Фому, и апостолов, и Никодима, и Иосифа, ну и, конечно же, мироносец. Поэтому как некая литургическая, богослужебная логика, она здесь присутствует. Но есть некоторая тенденция превратить праздник жен мироносец в такой православный женский день. Вот. Хотя, вот это уж православный мужской день, я, честно говоря, не отношусь с сочувствием к попыткам некий праздник сформулировать по принципу половой принадлежности, так же, как вот, что-то в этом есть языческое, да, там, как праздники в честь времен года, да, так праздники вот в честь того или иного, той или иной стороны или грани человеческой природы. Но, тем не менее, мне кажется, что как из народа вот эта идея возникла.
Инициатива, да, снизу.
Да, мне кажется, идет инициатива снизу. Это, ну, это ничего плохого в этом не вижу. Вот.
А когда, кстати, действительно? На уровне Византии уже был?
Нет, я думаю, что это веяние, может быть, там, последних лет. Ну, по моим наблюдениям, это веяние последних там 3-5-6 лет.
Именно...
К Византии никакого отношения не имеет.
Нет, нет, именно то, тоже. Что мы хотим этот праздник сделать женским днем.
Нет, да? включение жен мироносиц в богослужебный календарь.
Да, само включение, оно совершенно верно, это византийский период, это именно тот период, когда начал формироваться цикл пасхальное богослужение, так называемой цветной триоде. Вот, и здесь, да, в общем-то, это не какая-то очень глубокая древность, да, это в любом случае как бы после X века. Вот, но для нас время возникновения не так важно. Мне кажется, это очень удачное и хорошее развитие каких-то идей церковной литургической традиции, поэтому...
Знаете, вот еще, наверное, вещь, которую сегодня вполне можно вспоминать. Русская православная церковь переживала самые разные и подчас очень сложные времена. И сейчас, я не знаю, про это, может быть, забывается, но, по-моему, все-таки и даже люди в церкви говорят, что в этот период советской власти... и, в общем, такого государственного безбожия, на плечах вот этих вот там женщин в платочках, собственно, православие в известной степени выжило и вынесло. И это же тоже в известной степени параллели. Потому что когда, ну, сейчас опровергните, ради бога, когда очень многие мужики по разным причинам боялись, стеснялись там карьеры поломать, то как раз их мамы, их жены зачастую, они так вот как-то, может быть, не оглашая об этом, но ходили в церковь. И вот это с тем, что апостолы спрятались и убоялись гнева иудейского, значит, а жены мироносицы в силу самых разных обстоятельств, мы уже про них поговорили, все-таки пошли, движимые любовью, невзирая на эти самые обстоятельства. В этом есть своя параллель какая-то. Я не знаю статистики, например, по монастырям здесь у нас в России, но буквально на днях я просто видел статистику и говорил об этом с своими там друзьями в Польше. Там тоже есть мужские и женские монастыри, и там опубликовано это. В мужские монастыри не идут, и там это большая проблема. А женские монастыри с регулярностью пополняются. И монастырское движение в католической Польше, оно в части женских монастырей живет абсолютно нормальной, насыщенной жизнью, и ничего там с этим не происходит. И тогда, может быть, это действительно какая-то закономерность, когда в какие-то сложные времена это искушение могут быть либо опасность, либо любые другие искушения там, светской жизни, слаще, что называется, намазано. Именно женщины остаются на этой вот дороге, которая ведет к храму.
Ну, я бы не смотрел так оптимистично на факт того, что, как вот вы сказали, там, женщины, бабушки в платочках, да, вот они сохранили церковь вот в период гонений. Мне кажется, здесь все сложнее. Не будем забывать, что огромное количество мужчин, не только священнослужителей и монахов, но и церковного актива,
по лагерям,
да, оно прошло через мясорубку лагерей и репрессий. Да, поэтому мне кажется, что недаром был сделан акцент на уничтожении активной и сознательной группы вообще православных верующих мужчин, которые брали на себя ответственность и брали на себя служение. Да, и часто вот те люди, о которых вы говорите, это их жены, матери или вдовы, в конечном счете. Но что мы наблюдаем сейчас? Ведь любой священник, наверное, вам скажет, что показатель успешной приходской деятельности – это наличие большого количества мужчин в храме. И в этом смысле от советского времени нам досталось очень странное наследство. Пусть никто не поймет меня превратно. Это преобладание среди прихожан женской половины, что, конечно же, не может не наводить на какие-то печальные размышления. Да, может быть, свойственная женщине склонность больше как бы думать сердцем, чувствами, да, чем что-то рационально пытаться анализировать, да, может быть, она делает отношение женщины к религиозным вопросам каким-то особенным, да, но этот факт, он не может не удручать. И про ту же Польшу, о которой вы говорите, если вы посмотрите на состав прихожан, что вы увидите, что это часто в храме стоит муж и жена, бабушка и дедушка, пожилая чета. Но у нас в храме, как правило, кто будет стоять? Или одна жена,
или
сестра,
бабушка, да.
Или одна бабушка. И здесь, наверное, для нас маятник качнулся в другую сторону, и это та ситуация, которая требует вообще от священников, вообще от нас верующих, очень серьезного осмысления. Почему так произошло? Почему, скажем, в других христианских конфессиях и в других местных православных церквях можно наблюдать обратную картину? Мы можем наблюдать обратную картину, допустим, в мусульманской среде, вот, но в русской православной среде мы видим нечто нас на данный момент удручающее. Да, может быть, в советское время было это хорошо, что да, они приходили, они ходили, но все-таки сейчас это должен быть какой-то пройденный этап и наступить другой этап, а он все не наступает.
Но вы сами говорили о том, что христианство не существует изолировано от культурной традиции. А очень многие культурные традиции сформировались И, ну, во-первых, они как-то насаждались, во-вторых, они формировались в, как раз в годы советской власти. И то, что переживает сегодняшняя Россия в культурном смысле, это абсолютно последствия Советского Союза. И здесь там и плюсы, и минусы.
Позвольте.
Все эти, и 25 лет, которые прошли, и там сколько уж, 27, да, получается, лет, которые прошли после падения советской власти и отмены там торжества коммунистической идеологии, они, на мой взгляд, к сожалению, к величайшему, они вот эту, ну, массово новую культурную традицию не породили. Поэтому в церковный праздник не в церковь, а на кладбище. И поэтому все равно в сознании очень многих христианство продолжает восприниматься как действительно женское. Женская религия, женское начало.
Я хотел бы привести очень интересный факт, который вносит некую сложность в эту картину, чтобы мы просто не думали, что все советское время, да, вот именно женщины, именно они отстояли церковь, они ходили в церковь. Вот я сошлюсь на воспоминания одного архиерея, который после заключения в лагере вернулся накануне войны в Москву. Это был уже 41-й год, январь 41-го года. Рождественский сочельник, один из таких важных и почитаемых храмов города Москвы. На богослужении стоит 15 человек. Конец лета, начало войны, 41-й год. Храмы заполнены людьми. Поэтому здесь не так все как бы линейно. Здесь множество факторов, которые повлияли на это, и я думаю, что, возможно, если бы не война, и вот до конца войны, и дальше бы, вот и у нас были бы единицы в церквах. Ведь накануне войны, да, это факт, никто почти в церковь же не ходил. Храмов было очень мало, и посещаемость этих храмов была крайне низкая.
Ну, надо сказать, что это
пропаганда, она,
что это было и опасно до войны в храмах просто.
Ну да, потому что там вожжи
ослабили. Быть человеком, потому что за это забирали в лагеря, а во время войны все-таки разрешили открыть двери храмов.
И во время войны не сразу. Это все-таки ослабление в отношении церкви, государственной политики в нашей церкви произошло только начиная с 43-го года.
А храмы вот заполнились.
Да, а храмы заполнились в начале войны.
От ужаса, есть, от страха, от того, что так страшно жить.
Спасибо огромное за... Не хочу же заканчивать на том, что страшно жить. Давайте вернемся все-таки в день сегодняшний, к сегодняшнему празднику, который в первую очередь...
И надежду дарит в том числе.
И надежду дарит в том числе. И рассказывает нам удивительную историю о том, что смерти нет, о том, что жизнь вечна, о том, что надо уметь радоваться, о том, что слезы очень легко могут превратиться в радость. И дай нам Бог всем поменьше слез, побольше радости и быть, как жены мироносицы, без страха и с такой верой, которая любой страх и любое сомнение оставляет позади.
Подчеркну, любовь прогоняет страх.
Любовь.
Вера очень важна, но любовь прежде всего.
Спасибо, братерий Андрей Рахновский был сегодня у нас в гостях. Настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Всем прекрасного воскресного вечера.
Спасибо.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».